Трамп.
13 часов 11 минут в Москве. Добрый день всем еще раз. Марина Королева здесь. Ну а дифирамб сегодня будет звучать в адрес Александра Городницкого, барда, поэта. Александр Моисеевич, здрасте.
Добрый день.
Это формат такой, дифирамб. То есть, в принципе, вы сегодня не должны услышать свой адрес ничего плохого. Слушатели будут вас только хвалить, ободрять и задавать прекрасные вопросы. Я только напомню, что вы сможете это сделать через Twitter, аккаунт вызван, и для ваших смс-ок тоже есть номер +7 985 970 45 45. Может быть, мы примем телефонные звонки, но это будет уже, скорее всего, во второй части нашей программы после новостей. Хочу перекинуть такой мостик от программы, которая у нас была совсем недавно в родительском собрании. Мы говорили о том, надо ли со школьниками учить стихи. Вы-то что думаете по этому поводу?
Я думаю, что, конечно, надо со школьниками учить стихи. Более того, нас с дошкольниками учить стихи, когда это все идет еще на таком, значит, совершенно подкорковом, так сказать, восприятии окружающего мира, когда мальчик или девочка, маленькие еще совсем, они не сознательно воспринимают сознание стихов, а воспринимают их как музыку. Музыку, которая соединена с какими-то замечательными словами. И, видимо, только если тогда начинать, вот так же, как надо ребенка приучать к музыке с 2-3 лет, или, я не знаю, не позже, да, так и с этим нельзя опоздать, потому что стихи – это не только смысловая их нагрузка, это еще и музыка. Это удивительное соединение смысла с поэтическим настроем стихов. И для меня это очень важно, потому что, понимаете, мировоззрение человека, он потом определяется тем, что он видит и слышит в детстве. Если человек слышит в детстве стихи и помнит из детства стихи, то с ним все в порядке.
А, кстати, вы какие-то свои первые стихи помните? Я имею в виду не ваши стихи. Что было первым?
Ой, ужасно, совершенно. Мой папа, светлой памяти, рассказывал, что когда до войны, значит, мне было 4 года, на Васильевском острове мы подходили. Значит, тогда у челюскинцы были и так далее. И отец в своих воспоминаниях написал замечательную вещь. Он сказал, что когда Алик был маленький, это я, он мог подойти к любому человеку, сидящему на бульваре, там, на 7-й линии, на Васильевском острове, и сказать ему: дядя, вы знаете стихи про челюскинцев? Если тот на свою беду говорил нет, то Алик начинал ему читать: на далеком севере синий-синий лед плавает по северу белый пароход. Дальше отец пишет: так у него впервые возникла страсть к публичным выступлениям.
А когда, собственно, писать-то начали?
Писать я начал, знаете, в 7-м классе в Ленинграде. Пришел в дворец пионеров к замечательному педагогу и замечательному ленинградскому поэту Глебу Сергеевичу Семенову, который воспитал не одно поколение питерских литераторов, от Андрея Битова до Саши Кушнера и многих других. Мне с этим очень повезло. После этого я писал стихи, собственно, так сказать, всю жизнь. А вот песни я начал писать значительно позднее, когда окончил горный институт, я попал на крайний север, аж на целых 17 лет с перерывами. И там выяснилось, что стихи вообще никого не нужны к вопросу о стихах. Стихи – это что-то там были, так сказать, грубые, значит, люди, несчастные люди, которые говорили конкретно по-русски. Вот. И всякая сентиментальность считалась проявлением слабости. А вот песни – это было совсем другое.
Вот это, кстати, другое. Интересно,
понимаете,
да.
Дело в том,
здесь,
что
если вспомнить вот феномен Высоцкого, например, как не поэзия,
том,
а именно
что,
песня.
Булат Худжава как-то сказал незадолго до смерти, я цитирую точно, я очень любил этого человека и люблю, что авторская песня родилась на московских кухнях, и там же умерла, оставив несколько имен. Цитирую точно. У меня в жизни все было иначе. Я не москвич, я провинциал, я ленинградец.
Вот. Ну уж прямо и провинциал, ну, а ленинградец.
Как писал, значит, как говорил замечательный переводчик, испанист Вадик Арсеньевич Савич, это ваш ленинградский великодержавный провинциализм. Так вот, попав на крайний север по окончании горного института, я услышал песни далекие от московских кухонь, и это была, конечно, тоже авторская песня. Только вот авторы-то были неизвестны. Кто, например, написал великую песню «Я помню тот Ванинский порт и борт парохода угрюмый» или «Идут на север строга огромные, кого не спросишь, у всех указ». Указ — замена «Вся катушка через вышку». 10 лет без права переписки вместо высшей меры. Что одно и то же. По существу пели наши работяги. Работяг набирали там. Туркманский край, Игарка, Диксон, Колыма. Сами понимаете, люди, которые попадали туда не по своей воле. Вот, и вот они вот пели эти песни. Я был молодой и глупый. Я к ним подходил и говорил: ребята, а кто автор? Кто автор? И они мне как глупому, с угрюмой усмешкой, отвечали примерно так. Слова народные, автора скоро выпустят. И я перестал спрашивать. И свои первые песни я стал придумывать как подражание вот этим великим песням. Великим песням, до сих пор считаю их великими. Не путайся с той пошлятиной, которая носит название «Русский криминальный шансон». Он не русский, не шансон и даже не криминальный, потому что подделка.
Александр Городницкий сегодня у нас в эфире. Вы можете присылать ваши вопросы в Твиттере. Аккаунт вызван для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Я вот, знаете, о чем хочу в эти августовские дни? Не знаю, как вы, а я всегда вспоминаю одно событие, которое уже от нас ушло достаточно далеко. Но вот я сейчас хочу поставить эту песню, чтобы о нем вспомнили, потому что мне кажется, что это то событие, о котором надо помнить.
Наша держава, как судно, сбивается с курса. Век приходящий, как прежний, тревожен их вечный покой морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам, покинувшим их, вечный покой морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам, покинувшим их. Дым от разрывов расходится в небе морозном. Сраму не имут лишь те, кого нету в живых. Вечная память солдатам, убитым под Грозным. Вечный позор генералам, подставившим их. Вечная память солдатам, убитым под Грозным. Вечный позор генералам, подставившим их. Слово нам жить, меж собою мучительно ссорясь, спорить о том, что такое свобода и честь. Мир поделен на подонков, утративших совесть, и на людей, у которых она еще есть. Мир поделен на подонков, утративших совесть, и на людей, у которых она еще есть. Бой барабана ударит в усталые уши, струны гитары сердца позовут за собой. Бой продолжается снова за юные души. Самый последний и самый решительный бой. Бой продолжается вновь на воде и на суше. Самый последний и самый решительный бой. Наша держава, как судно, сбивается с курса. Век приходящий, как прежний, тревожен и лих. Вечный покой морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам, покинувшим их. Вечный покой морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам, покинувшим их.
Александр Городницкий, «Курск» называется так песня. Не знаю, как вы, вот я это помню на самом деле, вот этот день, как сейчас, когда стали приходить первые сообщения о том, что вот некая подводная лодка, вот она легла на дно. Сначала это было именно так, потом стали приходить все новые и новые подробности. Сначала казалось, что ничего страшного не происходит, но легла на дно, да. Потом стало известно, сколько там людей, число там моряков и так далее. И вот несколько дней такого новостного кошмара на самом деле. Но это вот видели мы, которые работали здесь на новостях. Вы, наверное, это еще и другими глазами видели, поскольку, ну, вы геофизик, ходили на судах и что-то знаете.
Ну, я эту песню как раз написан в 2001 году, как раз под шоковым абсолютным впечатлением в связи с событиями вокруг этой лодки. Даже не сама гибель, а то, как это все было дальше, и как было поваленное вранье со всех сторон, и могли спасти людей, не могли спасти людей. И до сих пор это во многом остается одной из печальных тайн нашей, теперь, к сожалению, надо сказать, истории, но весьма поучительной тайны.
То есть вы считаете, что все-таки так и непонятно, что произошло? То есть это событие не расследовано?
Ну, мне трудно сказать. Я не имею достаточной информации для того, чтобы об этом компетентно судить, поэтому я ничего не могу сказать, но у меня впечатление, что можно было сделать больше и спасти людей. И во всяком случае не врать.
Ну, вот в этой песне Курск, там и Грозный упоминался, и вообще шла речь о войне, о войнах, и такое впечатление, что вот столько лет прошло, а мы все как-то не прекращаем воевать. Вот в том, что касается нынешних событий, которые происходят там вокруг Украины, вот недавняя трагедия с самолетом малазийских авиалиний, вы же все это наблюдаете, смотрите. Здесь многие упоминали вашу песню по поводу Севастополя, да, что песня была вроде как правительской, что Севастополь останется русским.
Песня была написана 7 лет назад, и я ни в коей мере не отрекаюсь от ее идеи, совершенно она оказалась правительской. Можно говорить о том, что к сожалению или не к сожалению, вот, или наоборот, но дело в том, что сама по себе песня «Севастополь», я от нее, так сказать, разные песни в разных исторических ситуациях, они могут звучать, в общем-то, к сожалению, по-разному, да, вот, но речь там шла о исторической какой-то справедливости, вообще о судьбе этого города, который как принадлежал, так и принадлежит русской военной и трагической славе, и никакой другого.
Ну, это его история.
А
сейчас?
Вот, это никак сейчас. Что сейчас? Сейчас это никак не оправдывает, конечно, те методы, которым, значит, все это происходит и делается. Но странная история, потому что все это не очень однозначно, если быть серьезным. Потому что если один пьяный генсек и второй, значит, пьяный этот, могут своим личным распоряжением отдать сначала Украине, у него даже в пьяном мозгу не было, что это когда-нибудь уйдет от России, а второй просто из этих соображений в этом самом Беловежской пуще делать то же самое и решать судьбы народов и поставить их в трагическую последующую ситуацию, то это надо еще разбираться, что и как. Потому что, понимаете, я же был в Крыму много раз. Я там и преподавал там офицерам военной гидрографии. Потому что почему я к этому так отношусь? Потому что Черноморский флот – это часть моей работы. Да? Я и, значит, вот был там на фестивалях «Балаклавские каникулы» многократные и прочее, где я и написал эту песню. Я написал не просто так. Я написал ее 7 лет назад, когда еще и Плющенко, по-моему, там были довольно серьезные гонения на русское население. Там закрывали русские школы, запрещали русское телевидение тогда. И меня больше всего почему-то расстроило то, что Пушкина заставляли читать только в украинском переводе. А по-русски нет. Понимаете? И я и написал эту песню вот тогда на нерве.
Севастополь останется русским.
Да, конечно. Я имел в виду культуру, я имел в виду историю, я имел в виду то, что невозможно переделать то, что было сделано раньше. Понимаете? Это вовсе не означает, что это... Значит,
ну вот сейчас-то у вас какие ощущения от того, что... Ну, вы слышали вот этот мем «Крым наш», да? Вот от того, что «Крым наш», вы испытываете скорее радость или у вас есть какие-то сомнения?
Я испытываю сложные ощущения. Чувство, понимаете, все определяется в том, значит, какой ценой это все определяется и достигается. Хотя я совершенно уверен в том, вот я уж, может быть, уверен, что бы ни говорили, что больше, что русское население Крыма, оно и все годы, и все это время, вот я не считаю, что референдум подтасован, ничего подобного. Я как раз думаю и почти уверен, что даже если что-то сделано, не в этом дело. Все равно русское население Крыма, брать на себя ответственность, оно за присоединение к России. Было всегда. Это была отторгнутая часть совершенно, так сказать, не тоже политическим путем можно обсуждать, что он там был бескровный и прочее. Вот. Так что тут у меня достаточно сложное неоднозначное чувство, понимаете, по этому поводу.
Хорошо, да. А юго-восток Украины, вот то, что там происходит.
Юго-восток Украины, если можно, я прочту стихотворение, которое вызывает очень большую, значит, полемику по этому поводу. И которая все-таки имеет к этому прямое отношение. А потом, если можно, я буду просить ставить песню о каянии.
Да, это у нас 30-й трек.
В качестве... Это все написано раньше. Это все написано несколько лет назад. Но, к сожалению, это становится актуальным. Стихотворение такое. Неторопливо, истина простая, в реке времен нащупывает в рот. Родство по крови образует стаю. Родство по слову создает народ. не от того ли смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стая не нужны законы Бога, она живет завету вопреки, там ценится в сознании у Бога уже цепкий нюх, да острые клыки, своим происхождением не скрою, горжусь и я, родителю любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя, и не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь.
Александр Городницкий.
И вот давайте
песня о Каине.
Мальчик кудрявый, весело чего? Каин, где Авель, спросим мы его. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Козы толпятся, белые вокруг, нет только братца, затерялся вдруг. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Вновь, как когда-то, 100 веков подряд, руку на брата поднимает брат. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Жили, не каясь, так и будем жить. Прадед наш Каин дал нам эту нить. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему?
Александр Городницкий, песня о Каине. Ну и Александр Городницкий здесь у нас в студии. Ну, конечно, не сторож брату моему, но тем не менее так оказывается, что вот стоим бок о бок, да, и границы нет между нами. Между нами, братьями. И вот уже война почти.
Почему я эту песню вспомнил? Потому что, значит, что же это такое? Это, значит, агрессия сидит, стремление к убийству сидит в каждом человеке. Более того, и, так сказать, уж более страшной ситуации, чем, скажем, война между Россией и Украиной. То есть это фактически гражданская братоубийственная война. Это одна культура. Все мы вышли из Киевской Руси когда-то, и все и литература, и все на свете. Что же это происходит на свете? Насколько люди должны потерять человеческий облик, чтобы вот это страшнее мировой войны, по-моему. Страшнее мировой войны, потому что вот не случайно американцы, я много раз говорил, к самой страшной войной считают гражданскую войну свою, да? Именно потому что это, значит, нет никакого ограничения, ни брат, ни сестра, ни товарищи и так далее. Если, значит, кучка бандитов или кучка экстремистов может перековеркать жизнь целой области, целому народу.
А что бы вы сделали, чтобы этого не случилось?
Ну, трудно сказать. Видите, что бы я сделал, если бы это не случилось? Прежде всего, я, безусловно, прекратил бы всяческие военные действия в любом случае. И ввел бы туда, наверное, какую-то международную юрисдикцию, которая могла бы разобраться реально в том, что происходит. Хотя и так, к сожалению, во многом это ясно. Вот. Но продолжение этой войны, это, по-моему, абсолютно безысходная ситуация. Тем более, что идет подписка с одной стороны, с другой, и конца не видно.
Александр Городницкий, мы снова здесь через несколько минут.
Дифирамб.
13:35 в Москве. Мы продолжаем. Марина Королева. Гость в дифирамбе сегодня Александр Городницкий, бард-поэт. И вот Александр Моисеевич сокрушается, что дифирамба-то как такового нет.
Да нет,
но готовьтесь.
Я,
готовьтесь.
Я, я, я и... не ожидал, потому что мы живем в такое время, что, честно говоря, не до дифирамбов.
Но, тем не менее...
Интереснее было бы обсуждение наиболее острых и таких вопросов, имеющих к нам ко всем отношения, потому что, несмотря на возраст, я еще считаю себя, так сказать, действующим человеком.
Вот пишет вам все-таки к вопросу о дифирамбе Елена из Санкт-Петербурга, ваша поклонница 62-го года, участница диспута во Дворце пионеров. Дорогой Александр Моисеевич, здоровья и благополучия вам на долгие годы. Что это за диспут, кстати, во Дворце пионеров?
Вы знаете, я не помню.
Представьте себе. А Елена помнит с 62-го года. Армен из Москвы. Александр Моисеевич, крепкого вам здоровья и не переставайте сочинять. Вы классик. Ходили с дочерью на встречи с вами в театр школы современной пьесы. С любовью и благодарностью, Елена. Катя, спасибо вам за песни, книги, за вашу позицию от всей нашей семьи, включающей моих родителей и детей. Это как-то дает чувство локтя и неодиночества.
Спасибо.
Здоровья вам многих лет. Людмила из Томска. В советском пионерском лагере имени Павлика Морозова в моем детстве все без исключения вставали при исполнении «Атлантов». Вот так. А вы говорите гимн. Какой спасибо. Там гимн? «Атланты». Но, с другой стороны, вот действительно вы правы, и тут слушатели, которые присылали вопросы по интернету к нашей сегодняшней программе, вот пишет слушатель: мне бы хотелось услышать ваше мнение по поводу происходящих в современном мире событий. И почему, он объясняет, почему, вот то, о чем мы с вами как раз говорили. Ваше мнение мне особенно важно, так как вы пережили ленинградскую блокаду, как и моя мама. А блокадники – люди особенные. Это правда. Вы же провели там около года, да, в блокадном Ленинграде.
Да, блокада, да. Меня увезли в апреле 42-го года. Метро в ленинградских детьми. У меня есть даже такое стихотворение, которое не опубликовано пока. Водитель, который меня через Ладогу вез, его разглядеть не сумел я, из кузова глядя. Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде. Ушанка-даватник, что намертво к телу прирос. Водитель, который меня через Ладогу вез, с другими детьми, исхудавшими за зиму эту, на память о нем ни одной не осталось приметы. Высок ли нет он, курчав или светловолос. Связать не могу я обрывки из тех кинолент, что в память вместило мое восьмилетнее сердце. Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент, трехтонкий поношенный, настежь раскрытая дверца. Глухими ударами била в колеса вода. Гремели разрывы, калечи усталые уши. Вращая баранку, упрямо он правил туда, где старая церковь белела на краешке суши. Он в братской могиле лежит, заметенный пургой, в других растворив в своей жизни недолгий остаток. Ему говорю спасибо тебе, дорогой, за то, что вчера разменял я девятый десяток. Сдержать не могу я непрошенных старческих слез, лишь только услышу весенние звонкие трели. Водитель, который меня через Ладогу вез, чтобы долгую жизнь подарить мне в далеком апреле.
Я, кстати, хочу сказать тем нашим слушателям, которые не видят Александра Городницкого по сетевизору, что стихи он читает наизусть. Ленинградскую давайте послушаем сейчас.
Трудно, вернувшись назад, с твоим населением слиться. Отчизна моя, Ленинград, российских провинций столица. Как серы твои этажи, как света на улицах мало, подобно цветению канала. Твоя нетекущая жизнь, на Невском реклама кино, а в зимнем по-прежнему Винчи, но пылью закрыто окно. В Европу ненужную нынче десятки различных примет приносят тревожные вести, дворцы и каналы на месте. А прежнего города нет, в плеске твоих мостовых. Милы мне и слякоть, и тень, а та на гранитах твоих. Любимые чудятся тени, и тянется хрупкая нить вдоль времени зыбких обочин, и теплятся белые ночи, которые не погасить. И в рюмочной маховой среди алкашей утомленных мы выпьем на дым дневной из стопок простых и граненых, за шпилей твоих покоем, за облик немеркнущий прошлый, за то, что повсюду живешь ты. И мы как-нибудь проживем за шпилей твоих покоем, за облик немеркнущий прошлый, за то, что повсюду живешь ты. И мы как-нибудь проживем.
Ленинградская, Александр Городницкий. Я все-таки хочу, чтобы мы приняли несколько телефонных звонков, потому что давайте я напомню, что у нас действует телефон +7 495 363 3659. Через минуту-другую вы сможете просто связаться с нашей студией и сказать Александру Городницкому вот сами, что вы думаете, а может быть задать какой-то вопрос. Уловила в этой песне «В Европу ненужную нынче». Это ж когда писалось-то?
Это писалось, извините, лет так 20 назад. Еще, по-моему, да, в другую эпоху.
Да, а звучит сейчас прямо как,
к сожалению,
как
очень
сейчас.
Много. А вот после песни «Севастополь», кстати, мы тут вот вместе с Нателлой Болтянской, у нас был прямой эфир, позвонила женщина, сказала, надо запретить писать песни. Они потом, к сожалению, забываются, или не к сожалению, но так или иначе...
Значит, ну, может быть, не у всех, но у кого-то забываются.
У них получается. К сожалению, очень многое остается злободневным. Понимаете? Песня о Каине тоже была написана очень давно. Ну, не очень давно, но лет 10.
Наденьте наушники, пожалуйста, Александр Моисеевич. Давайте вот мы слушаем сейчас нашего первого слушателя. Ваш вопрос или ваши слова Александру Городницкому. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Анатолий.
Да.
Значит, Александр Моисеевич, привет вам из далекого 71-го года. Киркинесский залив, корабль Московский университет.
Ого.
Городницкого, концерт на кают-компании того старого судна Московского университета.
Я помню, как же, бывшая яхта Сталина.
Да, Александр Моисеевич. Я очень, вообще все наши тогда еще студенты, а теперь уже пенсионеры, мы все очень были в восхищении от вас, от вашего...
Да вот. Вы не волнуйтесь, Анатолий.
Да, слышим.
Вас хорошо, все нормально.
От вашего... От вашей лекции, от вашего концерта, от песен, от разных песен, мы, конечно, все были, знали и до того. А после вот этого концерта на борту судна Московского университета еще больше стали вас уважать, любить, восхищаться. И мне очень радостно, что ваша сегодняшняя позиция, вот я слушал ответы на такие довольно-таки... Ну, острые, скажем, вопросы ведущие, да? Мне очень импонируют ваши ответы. Спасибо вам большое.
Ну, спасибо, Анатолий.
Спасибо, Анатолий.
Наверное, да?
Долгих вам лет нам с вами вместе, да? Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Ну, давайте еще один телефонный звонок, раз уж обещали этот вот. Эхо Москвы, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, это я вижу питерский номер звонит.
Да. Меня зовут Ирина.
Да,
я уже в возрасте, я всю свою жизнь люблю, обожаю Городницкого. И я вспоминаю, когда я была полгода в Ирландии, в другой стране, там помогала дочери. Я с тобой взяла кассеты песен. И они меня выручали в трудные минуты, когда я чувствовала другую жизнь, другой страны. И я ставила эти песни и была счастлива.
Спасибо.
Вам. Я вас очень люблю всю свою жизнь. Я хочу, чтобы наш президент был одним вот из таких людей, которых уважаешь. Безусловно.
Идите в президенты, Александр Моисеевич.
Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо. Ну вот то, что,
спасибо, дорогая,
то, что сказала наша слушательница о том, что где-то там, да, совершенно в другой стране слушала вот это вот и, да, родство по слову. Вот, пожалуйста, вам.
Да, это правда.
Такое связующее звено. А вы же Атлантиду искали.
И, ну, не то, чтобы я специально искал, но наткнулся на странное сооружение и потом начал заниматься этой самой Атлантидой. И мое имя связывает действительно с Атлантидой. У меня и фильм вышел по культуре в свое время, и сейчас у меня книга выходит в «Советское свидетельство», «Эксмо. Атланты и тайные науки», где я пытаюсь доказать возможность и реальность сочетания Атлантиды и места, где ее следует дальше искать, и всякое такое.
А вы считаете, ее следует искать дальше?
Я считаю, что следует искать. Понимаете, на старости лет у меня крыша поехала окончательно. Я начал верить... То есть я сейчас книгу посвящена тому, что я пытаюсь как геофизик с научных позиций обосновать реальность таких вещей, как гибель Атлантиды, как всемирный потоп, как цунами, который утопил войско фараона, когда евреи шли из Египта. Это, видимо, исторический факт. И, наконец, гибель Содома и Гоморра от взрыва метана и всякие такие вот вещи дальше.
А, вот хотели дифирамб опять-таки от любови Марии, Риммы и Александра. Это как-то так круто, так высоко, такое полноценное высказывание обо всем, за что берется мастер. Спасибо, как хорошо, что есть у нас. Не стыдно лить слезы и поклоняться. Дифирамбы вам.
Спасибо.
Ваши песни были с нами. Вместо молитв и гимна в полях и походах, на ледниках и вершинах. Спасибо вам, пишет Сергей Булавский. Ну что, давайте на материк отправимся, что ли?
Ну, давайте отправимся. Старая песня, подражание зэковским песням, за которую меня в далеком 61-62 году пообещали вообще замочить там, в Туркманском крае, что я якобы присвоил себе народную песню. Песня в 60-м году. Люди, которые хотели это сделать, своими ушами, как они говорили, слышали в лагерях под Норильском в 43-м.
От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк идет последний караван. На материк идет последний караван. Опять бурга, опять зима, идет метель, они звенят. Ой, беги, сойти с ума,
сойти с ума,
теперь уж поздно для меня. Ой,
беги, сойти
с ума,
сойти с ума,
теперь уж поздно для меня. Здесь не весело, твои дела, здесь дышат горы горячо. А память, да, я легла зеленой тушью на плечо. А память,
да, я легла
зеленой тушью на плечо.
Я до весны,
до корабля,
до корабля.
Не доживу когда-нибудь, не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски,
от злой тоски
не матерись,
не матерись,
сегодня ты без спирта пьян. На материк,
на материк,
на материк,
на материк
ушел последний караван. На материк,
на материк,
на материк,
на материк
ушел последний караван.
Алиса из Москвы Александру Городницкому пишет. Принесла из библиотеки «Атланты. Моя кругосветная жизнь». Прочитали всей семьей. Папа сказал, купи. Эта книга должна быть в доме. Вот вам спасибо от Алисы. Стихи почитайте.
Да. Еще об одной проблеме. Снова январь. По-московски сырой и гриппозный. Мокрый вьюги и дождь ледяной на дворе. Чувство стыда появилось сравнительно поздно в Греции древней, на хмурой троянской заре. Неотомщенная обида оно не простит нам, и милосердие тоже оно не простит. Стать победителем, кровь проливая, не стыдно. Стать побежденным, вот это действительно стыд. попеременно то слабость являет, то силу, по лабиринту уводит непрочная нить, в смертном бою наплевать на ахейцев Ахиллу, но за Патрокла не может он не отомстить. Вечно воюя с людской натурою дикой, тянется к солнцу зеленая эта лоза, в царстве теней нелегко будет верно Эдипу, как на родителей сможет поднять он глаза. Стало сложнее со временем эта картина. Вот и мои на исходе, как будто года. Так почему же оно на меня накатило невыносимое, жгучее чувство стыда, стыд за мучения моих опозоренных предков, стыд, что по жизни не лучше ушел из дорог, стыд потому, что обманул близких нередко, а не обманывать тоже как будто не мог, стыд за народ мой, привыкший к порядкам осторожным, стыд за желание новому верить царю, стыд за молчание из-за того, кто, возможно, не понимает, о чем я сейчас говорю».
Вы знаете, вас очень многие здесь, судя по всему, понимают. Вот Сергей Булавский пишет: «Скажите, что делать тем, кто все понимает, кому сейчас стыдно? Я был на антивоенной демонстрации 7 марта, получил дубиной». А вот Дмитрий пишет в продолжение буквально вот этой смс-ки: «Александр, что должна делать интеллигенция, когда пушки говорят?»
Во всяком случае, в отличие от поэтов, интеллигенция не должна молчать. Да и поэты тоже нет.
Ну, что это значит, не должна молчать? Писать стихи, писать в стол, печатать сборники.
Ну, вот все, что ей доступно легальным путем, надо сказать.
Александр Городницкий здесь у нас в студии. Вот Айрат вас спрашивает из Татарстана. А какой период жизни вам нравится больше?
Ну, конечно, юность.
Почему, конечно?
Да вы знаете.
Почему, конечно?
Ну, не знаю, потому что вот я с некоторой ностальгией, даже песни, вот в конце мы вам поставим песню, одну из самых моих ранних, мне сейчас такую не написать. Нет того человека, которым я был тогда, когда писал эту песню, понимаете? Ну, какой-то наив был, какое-то было восприятие окружающего мира замечательное, позитивное. Не могу сказать, что сейчас она у меня уже совсем негативная, но все-таки совсем не то. Весь мир, вот я и на крайнем севере, черти где там, в жутких условиях работали, там, погибали что-то. А вот сейчас вспоминаю, только вот, понимаете, можно один короткий стишок прочту?
Не можно, а нужно.
Да, сейчас. Чем моложе, тем менее смерти боишься, потому что силен, потому что здоров, и из дома опять убежать норовишься под зеленой с поющими птицами кров, и опасность манить нездоровым азартом, испытанием нервов, авось не помру. Я сижу и считаю таблетки на завтра, с партнершей, кончая игру. Для чего был за азарт этот в юности нужен, когда в ряске бездонной тонула нога? Для чего я дразнил разъяренного мужа, вынимавшего пьяной рукой наган? Для чего под волной, что ломала настройки, закрепила какую-то шлюпку, дурак? Я сижу у стола, пожилой и нестойкий, и поступки свои не пойму я никак. Сколько лет еще будет испуг этот длиться на моем недалеком и зыбком пути, и смеются на снимках веселые лица тех друзей, что не дожили до 30.
Не верьте Городницкому. Все не так, как он здесь написал. Лена пишет: спойте про любовь. Обожаю. Давайте споем про любовь.
Спою.
«Чистые пруды».
Все, что будет со мной, знаю я, наперед не ищу я себе провожатых. А на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагоны вожатых. А на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагоны вожатых. На бульварных скамейках галдит малышня, на бульварных скамейках разлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. И я смеюсь пузырем на осеннем дожде, надо мной городское движение, а все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение, а все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. Все, чем стал я на этой земле знаменит, темень губ твоих горестно шатых. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекая вагоном вожатых. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекая вагоны вожатых.
Александр Городницкий, «Чистые пруды». Лена пишет из Березняков. А у меня сынуля 4-летний обожает Городницкого. Поет с удовольствием. Александр Моисеевич, спасибо вам огромное.
О стихах, значит,
долгих лет.
Можно?
Значит, можно, особенно,
да.
Наверное, если поются. Да, особенно, да, для 4-летнего ребенка, наверное,
стихи и песни. Через песни человек начинает открывать стихи.
Возвращаясь к «Чистым прудам» и Ленинградской, вот хочу вас спросить, все-таки Москва, Санкт-Петербург, а может быть какой-то другой город? Вообще у вас есть любимый город на земле?
Да, конечно, Ленинград, Санкт-Петербург.
Но Ленинград, это было когда-то, да.
Это не было когда-то, это как национальность, это на всю жизнь. Понимаете, это, в общем-то, на всю жизнь так или иначе остается, и ничего тут не сделать. У меня, кстати, о доме есть такое стихотворение. Я даже книжка названа «Легенда о доме», вот, которая у меня передо мной. «Жил я достаточно долго. Где я умру, неизвестно. Определение дома, определение места. Все опознать его силюсе, запечатлеть его в слове. Я родился на Васильевском, мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует меня правильно, что мне считать своим домом? Гнал ураган меня галсами, с яростью невыносимой. В спальне мешок забирался я, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчивал над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, что мне считать своим домом? Долго не ведал я баловень истине в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатках, там, где для мыслей подобных попросту не было времени определения дома. Определение племени, живший стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругой, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета, блин, что останется комом, кто объяснит мне бестрепетно, что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, в общей исчезли могиле. Дом мы в блокаду разрушенный, люди обжили другие. Необратимо потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит неуверенно, что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый? Этот заснеженный мысли, определение дома, определение смысла жизни, что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение родины, призрачной точки опоры.
Вот вам и патриотизм от Александра Городницкого. Ну что, вот так быстро все закончилось, вернее, заканчивается. Дифирамб заканчивается, но в этот жаркий августовский день давайте немного снега. И спасибо вам, Александр
Васильевич. Спасибо, дорогие друзья. До встречи.
По веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого рознь, давние письма домой, царствие чахоточных сосен быстро сменяется осень, долгой полярно зимой. Снег, 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 снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, 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 тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней коствой светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, 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 снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, 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 снег,
что тебе, милая, снится. Над тишиной замерзающих рек снег, снег, снег. Горит сердце твое с берегу, ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если б грустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется. Даже в нелетные дни. Снег, 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 снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, 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 пусть тебе нынче приснится. Залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней.